Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит первая часть повести «Монах находит новую жизнь». В 1898 году молодая супружеская пара миссионеров прибыла в Перу, в город Куско, древнюю столицу царства инков. В Англии осталась их благочестивая мать, которая постоянно молилась о своих детях. Услышав о жестоких гонениях, с особым усердием разжигаемых священниками католической церкви, она начала молиться о том, чтобы Господь дал покаяние хотя бы одному из священников и сделал его орудием благословения в своих руках. Однажды мать получила печальное известие о смерти своего сына. Оставшись без мужа, молодая вдова с маленькими детьми возвратилась в Англию. Но этот тяжелый удар не помешал скорбящей матери продолжать молиться о покаянии священника из Перу. Через какое-то время пожилой женщине сообщили, что ее молитва услышана. Обращенный священник из Испании начал проповедовать Евангелие в Перу. Позднее она услышала, что молодой монах-францисканец из Австрии трудится в Перу в качестве странствующего проповедника. Однако это не остановило ее, и она продолжала молиться. Наконец, наступила решающая ночь, когда один монах из ордена доминиканцев ушел из монастыря и в предрассветные сумерки постучался в дом миссионера в Куско. Миссионер увидел в этом монахе отчаявшуюся и ищущую душу. После пятичасовой беседы ему удалось привести этого монаха к Господу. Мир Божий излился в его мятущееся сердце. Интересно, что этот монах родился примерно в то же время, когда пожилая женщина в Англии начала молиться о покаянии священника. Таким образом, с самого дня рождения рука Божья лежала на этом ребенке. Однако молитвенница из Англии не знала о том, что была услышана еще тогда, когда начала молиться. Лишь по прошествии 28 лет, когда священник отдался Господу, ответ на ее молитву стал очевидным. Имя этого священника – доктор Вальтер Мануэль Монтаньо. В течение 22 лет он смог совершать свое благословенное служение в Латинской Америке, потому что одна молящаяся женщина боролась за него с момента его рождения. Глава первая. За закрытой дверью. Монастырь Санто-Доминго был окутан морозной дымкой раннего утра. Безмолвная тишина царила за его серыми стенами, возвышающимися над крышами перуанского города Куско. Казалось, они существуют вне времени, как и ближайшая горная цепь Анд. В темной своей келье за дверью, ведущей в огромный внутренний двор, неподвижно стоял монах Луис. Эта ночь была для него сплошной пыткой. Его угнетало не только сознание грозящей ему опасности. В его душе все еще происходила борьба. В эту ночь перед ним с ужасающей ясностью снова и снова вставал тот день, когда происходило его посвящение перед церковным алтарем. Громкие звуки органа, могучее хоровое пение монахов, запах ладана, множество людей, благоговейно наполнявших капеллу. А теперь? Что ожидало его теперь? Позор? Ненависть семьи и друзей? Преследование? Смерть? Может быть, он из одного ада попадет в еще худший, как у Данте с его семью кругами ада? Перед ним предстал образ отца, благородного патриция из древнего дворянского рода, заведующего кафедрой в университете Кочабамбы. Что подумает и сделает он? Затем Луис вспомнил о своем дяде, Элеодоре Вильясоне Монтанье, почтенном главе семейного клана и бывшем президенте Боливии. Не опозорит ли он имя, которое на протяжении более 100 лет олицетворяло собой самое лучшее в жизни нации, да и теперь еще было своего рода волшебным ключом, способным открыть любые двери, за исключением дверей этого монастыря? Не будут ли отец и дядя презирать и ненавидеть его? Но все это уже не имело никакого значения. Теперь уже не стоит себя мучить подобными мыслями. Хуже, чем есть, быть не может. Ему нечего терять, кроме своей жизни. Все остальное уже потеряно. Луис невольно посмотрел на стену, где висела икона Девы Марии. В полумраке кельи перед ним предстал ее образ со свежими румяными щеками. На протяжении 7 лет она, да еще святой Доминик, были его единственными спутниками. Как часто он ощущал, что ее улыбка покоилась на нем, ее дух обращался к нему, ее присутствие пронизывало его в долгие часы одиночества. Но теперь и она оставила его на произвол судьбы. Горькая улыбка отразилась на его лице. Молодой человек напряженно вслушивался в темноту ночи. Он переступил с ноги на ногу. Половица под ним заскрипела. Этот звук, несомненно, достиг кельи настоятеля монастыря. И тот, конечно, услышал его. Мысль о настоятеле прогнала все другие страхи. Этот человек не был каким-то потусторонним понятием, как ад или демоны. Это была реальная личность, не доверяющая слепому провидению определения меры наказаний и поощрений. Каким до ужаса гениальным был этот духовный глава христианского ордена! Он мог пить с пьющими, дискутировать с учеными и при этом воспитывать своих монахов железной рукой. «И он-то должен быть духовным образцом?» — с горечью спрашивал себя Луис. В немом молчании возвышались вокруг строения монастыря. Только легкий утренний ветерок, дующий с вершин Анд, шелестел листьями пальм, растущими в монастырском дворе. На короткое время Луису пришла в голову мысль, что серый суровый монастырь, как и труднодоступные Анды, возвышающиеся над городом, — часть великой вечности. Эта неподвижная вечность, как и запертая дверь, которая никогда больше не откроется, отделяла его от друзей, от семьи, от всей Южной Америки. Разве он не провел целую вечность за этой никогда не открывающейся дверью? Да и вся его жизнь прошла за какими-то дверями и запорами. Когда он был еще мальчиком, от мира его отгораживало социальное положение с его обязанностями. Когда он стал юношей, от обычных юношеских занятий его удерживали религиозная гордость и благочестивая покорность. Затем за ним закрылись двери монастыря, изолировав его от дневного света нормальной жизни и ограничив сферой живой смерти. Двери. Запертые двери. Дверь была и в его сердце, и он не мог ни открыть ее, ни подобрать к ней ключ, что делало его постоянным пленником. В его мыслях по ту сторону этой запертой двери всегда нависала угроза социального презрения, осуждение настоятеля монастыря, отлучение от церкви, а за ними ад. Но теперь он разом распахнул все двери. Над Андами занималась заря. Все ярче разгорался свет нового дня. Луис чувствовал приближение восхода солнца, и в своей душе отныне он хотел стать хозяином собственной судьбы. Он был готов распахнуть двери монастыря и выступить против священников, кардиналов и даже самого папы. Хорошо ли, плохо ли, но по ту сторону закрытой двери его ожидала новая судьба. Он пристально смотрел на дверь, мысленно представляя себе, как она медленно открывается, как входит настоятель, включает свет, как он обнаруживает признаки приготовления к побегу и раздражается потоком испанских ругательств, а затем отдает распоряжение посадить его в тюремную камеру. Разве недавно один монах не попытался бежать? Его вызвали во Францию, где знают, как эффективно воздействовать на церковных преступников. Никто не убежал, никто ничего не рассказал, никто ничего не написал. Все бунтовщики исчезали, как легкое облачко, в летнее утро, к вящей славе Бога и церкви. Франция или Рим, и там таилась угроза. Даже здесь, в этом монастыре, можно всю жизнь провести в подземной тюрьме, будучи потерянным для друзей и семьи. Луиса охватил страх, будто со снежного поля пахнуло на него ледяным дыханием. Он чувствовал, что сердце у него останавливается, и им овладевает приступ слабости. В первых лучах утреннего рассвета ясно вырисовался образ Марии. Невольно он перекрестился. Именно теперь наступил момент, когда она должна бы начать действовать. Не могла бы она сойти со стены, заговорить с ним и спасти его? Нет, она не двигалась. Тем не менее, у него было такое чувство, что кто-то находится в помещении. Он в страхе посмотрел вокруг. Как часто мечтал он поспать еще хоть часок, когда приходил молодой послушник, который каждое утро будил монахов. Теперь же он с нетерпением ожидал его. Как только тот сегодня придет, вместо этой ужасной неопределенности наступит время действовать. Луис уже не раз совершал покаяние, часами простаивая на коленях на персиковых косточках, пока молитва не превращалась в пытку. Но что это в сравнении с такой ночью, как сегодняшняя? Он бы прилег, но это произведет шум. Нет, лучше стоять у запертой двери и ждать. Наконец он услышал далекий звон ключей. Сразу же после этого зазвенели колокола, призывая на утреннее богослужение. «Благословен Господь!» — звучал голос послушника, стучащего в келье монахов. Луис опасался, что при ответе голос выдаст его внутреннее волнение. Он постарался придать голосу сонное выражение и ответил: «Благословен Господь!» Молодой человек пошел дальше по коридору. Удаляясь, его голос звучал все тише и тише, в то время как из келий начали раздаваться звуки, производимые одевающимися монахами. Луис знал, что сейчас половина пятого. В 5 часов по удару колокола монахи выйдут в коридор и длинной вереницей отправятся в капеллу, к алтарю, чтобы там 1,5 часа провести в молитве. В его распоряжении было лишь 30 минут для осуществления задуманного. Он не должен совершить ошибку. Бесшумно открыв дверь, Луис нагнулся за 2 чемоданами с необходимой одеждой и особенно драгоценными рукописями, плодом проведенных за монастырскими стенами лет. Держа под рукой ботинки, он пошел по коридору мимо келий монахов, стараясь ступать бесшумно. Когда он поравнялся с дверью комнаты хоровых дирижеров, один ботинок упал из-под его руки на каменный пол. Звук падения, как показалось Луису, разнесся по всему зданию. Он остановился. Не вернуться ли назад в свою келью, оставив предательский ботинок? Если дверь вдруг откроется, что он скажет в свое оправдание? Чем обоснует свое поведение, чтобы скрыть подлинное намерение? На мгновение застыв и прислушавшись, Он нагнулся, подняв роковой ботинок, и решительно направился через богато украшенную дверь в капеллу Девы Марии. Переступив порог, он едва осмелился поднять глаза на святую Деву, которая, как казалось, с ужасом смотрела на него. Он торопливо достиг внутреннего двора, где росли фруктовые деревья, прошел по каменным плитам портика, обошел цветы и кусты, смутно видневшиеся в слабом утреннем свете. Быстрыми шагами он спустился по ступеням на монастырскую площадь к огромным обработанным камням, которые в далекую пору царствования инков служили фундаментом храму солнца. Там спал юноша, у которого хранились ключи от внешних ворот. О, сколько дверей еще должно открыться! 30 минут пролетали быстро. Для Луиса они означали жизнь или смерть. Тяжело дыша, он остановился у ступенек, ведущих к современной двери, вставленной в старый проем в каменной стене. Здесь он поставил на землю свои чемоданы и осторожно позвал.
«Эй, Педро! Эй, Педро! Проснись! Время открывать ворота!»
Не получив ответа, он поднял с земли несколько камешков и бросил их в дверь.
«Педро, открой!» —
приказал он.
«Да, патер, я иду. Но почему такая спешка, патер?»
— спросил юноша, открыв дверь и направляясь к монаху. Вдруг он увидел большие чемоданы и докторскую шапочку на голове священника.
«Но, патер, что случилось?» — смущенно спросил он.
Когда до его сознания дошло, что происходит, он упал на колени, ухватился за руку монаха, поцеловал ее и умоляющим голосом стал просить.
«О, патер, вы не можете, вы не должны этого делать. Вы самый любимый во всем капитуле. Вернитесь, пожалуйста, вернитесь, я помогу вам. Вы должны сделать это быстро, чтобы никто не заметил».
«Встань. Встань скорее, Педро. Нельзя терять времени. Ты просто должен мне повиноваться. Ты этого не поймешь, но я повинуюсь высшему закону. Возьми эти чемоданы и следуй за мной. Ты будешь за это вознагражден. Это воля Божья».
Механически, скорее по привычке, юноша подчинился приказанию священника. Он схватил тяжелые чемоданы и направился мимо руин храма солнца. Через несколько минут монахи, поющие в хоре, соберутся в другом конце капеллы. Луис и Педро должны успеть пройти через все это здание прежде, чем начнется молитва священника. Юноша открыл церковную дверь и отступил назад, пропуская вперед монаха. Когда Луис вошел, у него почти остановилось сердце, так как одетые во все белые члены ордена доминиканцев уже вступали в капеллу. Несмотря на слабый утренний свет, проникающий сквозь цветные витражи, ему казалось неизбежным, что они его заметят. Юноша следовал за ним. Они вошли в ближайшую нишу-исповедальню и стали ждать, дрожа от волнения. Луис понимал, что необходимо найти выход. Отступать он уже не мог. Но каким образом удастся ему избежать разоблачения, когда он под взглядами монахов должен будет пройти через все здание? Терпеливо прервал он его.
«Ты этого не поймешь».
Вдруг он схватил руку Педро.
«Идем, только тихо», — приказал он.
Он видел, как монахи опустили головы на сложенные для молитвы руки. Он знал продолжительность молитвы. Этого достаточно, чтобы достигнуть безопасного места. Он быстро вышел из ниши, увлекая за собой юношу. Оба они оказались у портала, когда снова зазвучали монотонные слова молитвы. Педро снова упал на колени.
«Патер, откажитесь от этого!»
— начал он.
«Встань, Педро. Я люблю тебя, мой мальчик. Ты всегда был добр ко мне. Видишь, Луис доверяет тебе. Я знаю, ты тоже любишь меня, сын мой. Поэтому доверяю тебе. Открой дверь, маленький Педро».
Луис надел ботинки и нагнулся, чтобы взять чемоданы.
«Но что это? Неужели они стали тяжелее?»
«Нет, без сомнения, тревоги последней ночи и нервное напряжение последних 30 минут, в течение которых решалась судьба между живой смертью в доминиканской келье и манящей к себе свободой, истощили все его силы. Пытаясь поднять чемоданы, он пошатнулся. Ясно, что оба чемодана он нести не сможет. Придется взять тот, в котором находятся некоторые личные вещи и любимые рукописи. Лишиться их почти равносильно потере жизни. Другие вещи он сможет получить позже.
«Возьми этот чемодан, Педро, и храни его для меня. Он принадлежит мне. Никто не должен видеть его. Если ты покажешь кому-либо чемодан, тебя накажут. Позже я вернусь и заберу его. Ты понял? Сохрани его ради любви ко мне и ради моей верности тебе, Педро. Я знаю, что могу положиться на тебя».
Слезы бежали по лицу юноши. Он взял руку, выпустившую ручку чемодана, и с любовью поцеловал ее в знак привязанности. Затем он повернулся и открыл дверь. Луис вышел за пределы монастыря в утреннюю тишину города Куско. Прохладный ветер с высоких Анд, казалось, придал ему новые силы. Над ним на высоких церковных хорах монахи пели псалом. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». Луис поспешил вниз по улице Санто-Доминго. Он еще не знал, что шел навстречу самому рискованному предприятию в своей жизни. Глава вторая. Становление монаха. Дом доктора Германа Гуилина Монтанья был расположен в аристократическом пригороде прекрасного Кочабамба, живописнейшего города Боливии. В один из весенних дней начала XX века Вальтер Мануэль Монтанья, младший сын доктора Германа Гуилина Монтанья, сидел с подобающей будущему священнику серьезностью на коленях молодой служанки-индианки. Она была одета в пеструю национальную одежду, состоящую из 5 или 6 юбок, причем каждая из них пестрела самыми разными яркими красками, как это принято среди народностей, обладающих чувством особого врожденного достоинства и изящества. Мальчик положил свои ручонки на коричневые щеки служанки и с непринужденной смелостью и очарованием 4-летнего ребенка, уверенного, что ему подчинятся все, велел ей:
«Еще! Расскажи мне, пожалуйста, еще один рассказ!»
Говорить на языке индейцев в этом благородном доме было строго запрещено. Мальчик должен учиться знать и ценить прекрасное звучание и богатство испанского языка. Однако малыш мало ценил язык своих родителей, предпочитая ему индийский диалект, на котором слышал от своей рассказчицы так много прекрасных историй. Медленно, убедительным тоном, на диалекте своей горной страны, девушка начала рассказывать. когда отцы инков, Манка, Капак и мама Оклио прибыли в Перу, они принесли с собой кусок чистого золота. Они искали обещанную богом солнца южную страну, где должны были построить царский город и основать свой престол. На том месте, где волшебный золотой слиток выскользнет из их рук и зароется в землю, им предстояло воздвигнуть дворец великого индейского царства. Так, с волшебным золотом в руках, они шли по земле. Долго слиток никак себя не проявлял, и они не могли найти места для царского города. Они шли вдоль побережья могучего океана, пересекали плодородные долины, а золотой слиток все еще находился в их руках. Они взбирались на высочайшие вершины Анд, покрытые льдом, откуда начинают течь реки. Но ничего не происходило. Они шли и шли, и порой уже теряли мужество и спрашивали себя, правду ли сказали их мудрецы. Но однажды пророчество исполнилось. Они пришли на место, где сегодня расположен город Куско. Здесь волшебное золото в их руках задвигалось. Затем, как золотая птица, взлетела в воздух, опустилась на землю и исчезла в ней. Путешественники упали на колени и возблагодарили великого бога солнца. На том месте они воздвигли храм своего великого отца солнца. Этот храм они должны были построить из золотых слезинок солнца, которое плакало о перенесенных ими трудностях. Храм Кариханка из чистого золота, славу индейцев. Мальчик спрятался в пестрых одеждах молодой индианки, положив голову ей на грудь, прикрытую ярко-красной плотно застегнутой курткой. На плечи девушки ложились тяжелые черные косы, обрамляя ее серьезное лицо. «Когда я буду большим?» — заявил маленький господин дома на совершенном индейском диалекте. «Я тоже найду волшебное золото и построю себе царский город». В его глазах отражалась мечтательная детская душа, и индианка, склонившись над ним, поцеловала его кудрявую головку. Они не заметили, что к ним приблизилась представительно одетая дама. Над ее высоким лбом были искусно уложены темно-русые волосы. Когда она услышала слова мальчика, ее глаза невольно сверкнули гневом. «Что это значит, Мария?» — закричала она по-испански. «Ты снова разговариваешь на этом отвратительном языке, Гор? Разве я тебе не говорила, что этот язык в нашем доме запрещен? Говори по-испански или молчи!» Испанская женщина с гордо поднятой головой схватила мальчика за руку и потащила его в коридор. «Ты пойдешь со мной!» — решительно заявила она. «А ты, Мария, приступай к своей работе, и чтобы я больше никогда не слышала твой вульгарный говор!» Увлекая мальчика за собой, она открыла дверь, ведущую на низкую террасу. Отсюда можно было видеть большой сад, где в избытке росли тропические фруктовые деревья и всевозможные кусты. «Оставайся здесь и играй!» — приказала женщина, выталкивая ребенка на террасу. «Я не хочу, чтобы твои вещи были разбросаны по всему дому и портили мебель!» Дверь за мальчиком захлопнулась. Печально смотрел Вальтер Мануэль на закрытую дверь. «Почему в мире так много закрытых дверей? Придет время, и он будет открывать и закрывать двери, когда только пожелает. А пока он вынужден ждать и делать то, что хотят другие». Сад, в который он спустился с террасы, был огорожен высокой стеной. За стеною он мог видеть только водопад, не спадавший со склона ближайшей горы. В тени большого дерева за столом сидел весьма важный с виду человек, углубленный в чтение. Его большой одухотворенный лоб выдавал мыслителя. Благородные черты лица указывали на ученость. Студенты университета Качабамбы дали ему прозвище «Император», вероятно, из-за его ухоженных усов. Маленький Вальтер Мануэль подошел к нему, но тот его даже не заметил.
«Папа!»
— сказал мальчик и положил руку на колени отца. Но тот и глаз не оторвал от книги.
«Да-да, сыночек, как твои дела?»
— машинально спросил он, продолжая читать.
«Папа, я хочу играть!» — продолжал мальчик.
«Да, дитя мое!»
— ответил отец, переворачивая страницу.
«Конечно, ты хочешь играть. Как твои дела, сынок?»
Неожиданно маленький мальчик спросил.
«Папа, скажи мне, мама еще спит?»
Этот вопрос заставил отца оторваться от книги. Он внимательно взглянул на ребенка, отложил книгу в сторону, повернулся к мальчику и взял его маленькие ручонки в свои руки. Мальчик наклонил головку и поцеловал руку отца.
«Что ты хочешь знать?» — спросил отец.
«Мама еще спит?» — повторил свой вопрос мальчик.
«Да-да, она еще спит и уже никогда не проснется. Она была такой молодой и красивой, мать моих пятерых детей. Она была такой доброй, сердечной и нежной, полной любви ко всему. Я нуждаюсь в ней, сынок, а больше всего она нужна тебе. Я не знаю, почему она была взята от нас. Священник сказал, что мы не должны сомневаться в действиях божественного провидения».
Мужчина вытер слезы.
«У меня много обязанностей, мой мальчик. Я должен читать много книг и писать много лекций. Когда-то ты это поймешь».
Он убрал с колен руки мальчика, снова повернулся к книге, лежащей перед ним на столе, и углубился в привычный для него мыслительный процесс.
«Я хочу играть», — тоскливо повторял мальчик. «Мне так хочется, чтобы кто-то поиграл со мной».
Отец поднял глаза от книги и стал просматривать названия лежащих перед ним томов. Выбрав один из них, он протянул его своему сыну.
«Возьми эту книгу», — сказал он. «Пусть она будет твоей игрой. Ты должен читать, должен учиться, чтобы стать знатным и ученым человеком».
После этих слов отец снова углубился в свою работу. Мальчик с тихим вздохом потащил тяжелый том с собой.
«Как бы я хотел быть индейцем!»
Со всей серьезностью сказал он сам себе. По мнению мачехи, Вальтер Мануэль слишком много шкодил. Он приносил в дом грязь, стаскивал красивые и дорогие ковры с определенного им места. Однажды он открыл клетку с певчими птицами, и те улетели. Он угрожал безопасности золотых рыбок в большом аквариуме. Короче говоря, он был весьма неудобным нарушителем покоя в благопристойном доме. Неудивительно, что однажды было решено передать мальчика в дом его дяди, патера Ледесмы, высокообразованного профессора в священнической семинарии, пользующегося общепризнанным авторитетом во всей округе.
«Сынок, здесь тебе предстоит остаться», — заявил отец, когда они подошли к одному из самых великолепных домов Качабамбы. «Этого же хотела бы и твоя мать, если бы она могла говорить с нами. У дяди ты будешь счастливее, и я постараюсь часто приходить, чтобы видеться с тобой. Патер Ладесма — ученый человек».
Слово «мать» вызвало у Вальтера Мануэля поток воспоминаний. Он вдруг вспомнил о ее нежной любви, почувствовал прикосновение ее рук, обнимавших его, и теплоту груди, к которой он так часто прижимался. Но теперь она спит и никогда уже не проснется. Патер Ладесма действительно был прекрасным человеком и очень сердечно принял маленького Вальтера Мануэля. Он оказал ему всестороннее внимание, чтобы ребенок ощутил себя в этом доме желанным гостем. При прощании с отцом Вальтер чувствовал себя как маленький Самуил, которого Анна предоставила заботе священника Илия. С первыми обязанностями в этом доме мальчика познакомил сам отец Ладесма. Каждый день в послеобеденное время Вальтер Мануэль выходил на балкон второго этажа с зажатыми в руках 10-центовыми монетами и бросал их нищим, просящим милостыню. Он еще ничего не знал об изысканных обычаях того социального строя, к которому он принадлежал и который со всей строгостью предписывал своим членам исполнение их обязанностей раз и навсегда определенным образом. Так однажды мальчик решил давать нищим деньги в руки, а не бросать их с балкона. Никого не спрашивая, Вальтер Мануэль спустился на первый этаж и вышел на ступеньки крыльца, где вокруг него собрались нищие. Они начали щупать его одежду и восхищаться ею, гладить его по голове. А затем все наперебой стали говорить, какой он умный и красивый, каким станет великим человеком и как они его любят. Вальтер был слишком мал, чтобы знать, что простая перемена места, с которого совершается благодеяние, в состоянии успокоить волны революции или вызвать террор. Ему просто нравилось, что вокруг него собираются люди, которые дают ему красивые имена и титулы. Когда он вкладывает в их протянутые руки монеты, хоть немного облегчающие их трудную, безотрадную жизнь. С детским достоинством он принимал игрушки, которые они делали сами и приносили ему. Он не подозревал, что находится на том пути, где рождаются политические и религиозные вожди. При этом, сам того не сознавая, он нарушал законы своей касты. Однажды его дядя, священник кафедрального собора в Кочабамбе и профессор семинарии, увидел мальчика в окружении новых друзей.
«Вальтер Мануэль, иди сюда!»
— приказал он строгим тоном, который сразу же рассеял восхищенную толпу. Он взял мальчика за руку и переступил порог дома. Дверь за ними сразу же захлопнулась. Когда они остались одни, дядя стал поучать племянника.
«Мы не должны снисходить до общения с такими низкими людьми. Они попрошайки и никогда не станут другими. Ты же для них господин и должен вести себя соответственно, чтобы больше такое не повторялось».
После первого урока, касающегося священнической благотворительности, которая не может устранить пропасть между классами, Вальтер снова стал бросать деньги с балкона. Однажды однообразие жизни было нарушено посещением дяди Элеодора Вальясона. Это был пожилой человек с серыми усами и тщательно подстриженной бородой, со все еще зоркими глазами на покрытом морщинами лице. Мальчику он казался кусочком живой истории, так как когда-то давно мудро и искусно руководил судьбой нации. Однажды, когда Вальтер Мануэль забрался на колени старого президента, тот рассказал ему кое-что из семейной истории. «Более 150 лет назад основателю нашего рода представилась возможность поставить на карту свою жизнь, защищая короля Испании. За одержанную им победу король подарил ему прекрасный замок Гуйлин, приказал изготовить для него великолепный щит и наградил собственным гербом. Так замок Гуйлин стал родным гнездом нашей семьи. Взрослым сыновьям Мюннера и всем их детям было позволено добавлять к своим именам слова «Гуйлин Кастильский», чтобы о почете, оказанном королем, знали повсюду. «Ты мой мальчик,
тоже принадлежишь к этому благородному роду, а для тебя это не только честь, но и ответственность. Все твои предки были храбрыми мужами и патриотами, и многие из них отдали жизнь борьбе за истину».
«Но сегодня мы уже не служим королю Испании», — возразил мальчик. «Как же мы можем воспользоваться именем, которое дал нам король Испании?»
«Хорошо», —
ответил патриарх рода, пересаживая мальчика на другое колено.
«Я расскажу тебе, почему мы, тем не менее, делаем это. После того, как испанские завоеватели Писара и Вальверде вторглись в царство инков и захватили Верхнее Перу, на территории которого образовали новое государство, нашу любимую Боливию, один из представителей нашей семьи был послан с особым поручением испанской короны туда, где сегодня расположен прекрасный город Кочабамба. Красота окружающей природы и дружелюбие местного народа настолько поразили его, что он попросил разрешения переселиться сюда. Король отдал ему эту землю и наделил особыми правами. Его дети породнились с самыми знаменитыми семьями Новой Испании. Так что и здесь имя Гуилин стало могущественным. Однако в этой стране было немало и плохого. В Северной Америке образовалось большое свободное государство – Соединенные Штаты, а вокруг стал распространяться дух демократии с его призывом к свободе, равенству и братству. Совесть мира проснулась. Мексика горела в огне революции, солдаты маршировали по нашей стране. Боливар и Сан-Мартин, великие герои нашей истории, привели в движение весь континент, призывая к борьбе за свободу и независимость. Наша семья была поставлена перед решением примкнуть к движению за независимость или сохранить верность Испании. Срединного пути не было. Хотя традиции и культура связывали нас с испанской короной, от которой зависело наше благосостояние, любовь к свободе и забота о нашем народе была в нас сильнее древних уз. Поэтому, читая историю независимости Боливии, ты находишь среди ее героев многих своих прапраотцев и их сыновей.
«Да-да!»
— с восхищением согласился Вальтер, и его глаза засияли.
«Я знаю их всех! Я видел их в музее Кочабамбы в красивых мундирах с драгоценностями и мечами, с медалями и лентами. Они прекрасны. Когда-нибудь я тоже буду солдатом».
Великий старый боливарец доктор Элеодор Вильясон так рассмеялся над словами маленького друга, что у него выступили слезы.
«Конечно, конечно, ты станешь солдатом. Такой проказник, как ты... Но против кого ты хочешь сражаться?»
Мальчик соскользнул с колен дяди и посмотрел на него пылающими глазами. Его руки двигались в естественном ритме прирожденного оратора.
«Против кого хочу я сражаться? Разве мы можем забыть ту грязную войну, когда трусливая Чили разграбила наш селитровый бассейн? Я сегодня же мог бы сражаться против нее и с радостью отдал бы свою жизнь за нашу страну. Долой, Чили!»
Он топнул ногой точно так, как делали это ораторы в парке в праздничные дни. Он так часто слышал обвинительные речи против Республики Чили в семейном кругу или в школе, что, как и все боливийцы, старые и молодые, мог экспромтом сказать речь о войне и ненависти по отношению к исконскому врагу.
«Боюсь, ты действительно однажды вступишь в сражение»,
— с улыбкой сказал сеньор Вильясон, дружески положив руку на плечо мальчика.
«Но у тебя, малыш, есть много других возможностей. Я рассчитываю, что ты продолжишь традиции нашей семьи. Подумай о том, что сегодня среди твоих родственников есть судьи, бургомистры, учителя, священники, депутаты, физики и адвокаты. И все они почтенные люди. В твоих жилах течет кровь Марианна Баптиста, знаменитого государственного мужа, наделенного огромным даром красноречия, который был президентом Боливии незадолго до меня. Ты должен оказаться достойным всех их».
Мальчик серьезно по-солдатски произнес:
«Как прикажете, дядя!»
Но однажды, когда пришел доктор Герман Гуилин Монтанья, чтобы повидаться с сыном, Вальтер Мануэль обхватил шею отца и отказался продолжать жить в разлуке с ним. Глава третья. Путь Каина. Прошли годы. Мальчик превратился в юношу, у которого, вне всякого сомнения, преобладали религиозные воззрения. После рождения он был крещен церковным священником, а в возрасте 12 лет в торжественной обстановке епископ совершил над ним обряд конфирмации, после чего он с большим усердием и глубоким благоговением стал принимать участие в мессе, твердо веря, что употребляемый причащающимися хлеб представляет собой тело Христово, то есть становится воплощением самого Божества. Также Вальтер Мануэль регулярно ходил на исповедь. В нем церковь имела приверженца, верность и необычайное благочестие которого никто не мог поставить под сомнение. У него не было друзей детства, как у других детей. Он вел замкнутый образ жизни в просторном, окруженном большой усадьбой доме, мало подходящем для времяпровождения молодежи, так как его помещения лишь свидетельствовали об искусстве, учености и классической мудрости прошлых лет. Перед Вальтером всегда был пример для подражания отец, которого он никогда не видел иначе, как погруженным в изучение толстых томов или какого-нибудь рукописного труда. Своему делу он отдавался с пылким усердием философа, знающего, что его время на земле ограничено. Поэтому не было ничего неестественного в том, что и Вальтер Мануэль посвятил себя поиску истины. Но не только ежедневный звон церковных колоколов, торжественность исповедальни, святой страх перед участием в мессе, задушевная, напоминающая о вечности музыка, цветные витражи и святые, присутствие которых ощущаешь всем существом, влекли его в церковь. Нечто более глубокое, даже стихийное, усиливало это влечение. Вальтер Мануэль осознавал, что чего-то ему недостает. Он никогда не знал материнской любви и нежности. Лишь из далеких дней раннего детства у него остались бледные воспоминания о тех, кто действительно заботился о нем. Другой отец, возможно, смог бы как-то сгладить эту утрату. Но Герман Гуилин Монтанья не относился к числу таких отцов. Мысль, что император попытался бы занять место матери, могла лишь вызвать улыбку. Так случилось, что Вальтер Мануэль, не знавший рук матери, невольно потянулся к Богу. Бог заботился о каждом, и Христос простер свои руки на кресте для всех. Как нежно он призывал некогда к себе детей, благословляя их и прижимая к своей груди. Да, Христос умер, но его мать Мария, Божья Матерь, оставалась с людьми. Она была ходатаем, посредницей, прибежищем, поддержкой, своевременной помощью в бедственные времена. Царица Небесная, наша Святая Матерь. Такие чувства испытывал мальчик. Конечно же, она слышала его молитвы и улыбалась ему оттуда, где над алтарем в церкви стоял ее нежный и светлый образ. О, она совершила замечательные чудеса в жизни многих людей в дальних местах. Он тоже находил прибежище в руках Царицы Небесной и мысленно клал свою голову на ее святую грудь, где некогда спал невинным сном младенец Иисус. Когда он стал старше, В нем как-то естественно созрело желание полностью посвятить себя религии. Если религия была тем, на что она претендовала, то она должна значить для него больше, чем что-либо другое в этом мире. Во время пасхальных каникул он пошел в монастырь Святого Франциска, чтобы там провести 8 дней пасхальной недели. Не искание эгоистичных удовольствий влекло его к этому монастырю. Вальтер Мануэль добросовестно подверг себя внутреннему испытанию. Он напрягал свой ум, чтобы вспомнить все грехи, совершенные им на протяжении года. Когда бремя его вины, казалось, день за днем все увеличивалось, он с жгучей тоской думал о том времени, когда исповедается и получит отпущение грехов, чтобы после этого иметь право участвовать в Святой Вечере. Но странно, именно в этом святом окружении, искренне стремясь очиститься, сердце его чувствовало себя несчастным и угнетенным. К тому же он заметил, что здесь находились такие поклонники, которые лишь для видимости часто посещали монастырь. Он столкнулся и с такими паломниками, которые, придя в монастырь издалека, не стыдились проскользнуть в келье монахов, чтобы там украсть конфеты, сигареты и вино. Такие попытки связать духовные упражнения со злыми делами были для его юного сердца неразрешимой задачей. Но среди всего этого случались и немногие прекрасные часы, наполнявшие его душу благоговением и восторгом. Каждое утро монахи с горящими свечами направлялись в монастырскую капеллу и, начиная с алтаря, обходили все иконы, изображающие Христа на его пути к распятию. В Страстную пятницу богослужение достигало наивысшей кульминации. С 12 до 3 часов дня священники говорили о 7 словах, произнесенных Спасителем на кресте. Юношу одинаково восхищали как торжественность литургии и благоговение, с которым совершалась месса, так и богатые облачения священников. В субботу совершалось благословение огня и освящение пасхальных свечей, пение пророчеств, освящение баптистерия, икон, четок, семян и, наконец, пение слава вышних. В заключении сжигалось изображение Иуды, после того, как над ним достаточно насмехались, топтали ногами и с шумными криками протаскивали по улицам. В пасхальный день совершалась торжественная месса. Играл большой орган, звенели колокола, стреляли из пушек и на улицах громко кричали. После обеда некоторые страдали от головной боли вследствие чрезмерного употребления алкоголя. В домах праздновали и плясали. Пасха миновала. Христос был мертв, а Иуда наказан. Всякий раз, когда заканчивались эти религиозные мероприятия, Вальтер чувствовал, что священнодействие приносит ему определенное удовлетворение и облегчение. Он ощущал, что действительно освобождается от бремени грехов. Однако это чувство продолжалось недолго. Оно было подобно сверкающему и быстро гаснущему светлячку. Когда торжественность Страстной недели миновала, его снова покидали силы, полученные на пути добродетели. Испорченность собственной природы снова давала о себе знать, и никакая религиозность здесь помочь не могла. Он был абсолютно бессилен перед нападками дьявола, которые ощущал в себе и вокруг себя. Где же взять силы, чтобы продолжать жить в вере? Однажды, находясь недалеко от отцовского дома, он стал свидетелем отвратительной сцены. Настоятель близлежащей часовни вступил в спор с одним из своих прихожан. После короткой перепалки он ударил его да так сильно, что тот вынужден был защищаться. Вместе с другими свидетелями этой сцены и обоими ссорящимися Вальтер Мануэль был доставлен в полицейский участок. Там он дал показания, что зачинщиком драки был настоятель, и его попросили выступить свидетелем на предстоящем суде. Местный священник сразу же начал бегать из дома в дом, чтобы доказать невиновность настоятеля. Он заставлял людей, которые не присутствовали при этом происшествии, выступить в качестве свидетелей против жертвы нападения. Посетил он и Вальтера Мануэля и потребовал от него засвидетельствовать о невиновности виновного человека.
«Я не могу так поступить», — заявил Вальтер Мануэль. «Настоятель ударил того человека, а он только защищался. Виноват настоятель».
«Твоя обязанность повиноваться мне», — настаивал священник.
Однако Вальтер отказался, и священнику пришлось прибегнуть к родительскому авторитету, чтобы принудить его к ложным показаниям. Отец, который ничего не знал о происшедшем, стал на сторону священника.
«Священник, конечно, прав», — сказал он сыну. «Ты должен повиноваться ему».
Что оставалось делать Вальтеру Мануэлю? Он начал усваивать, что священники всегда правы и что им следует всегда повиноваться. Во время судебного процесса судья спросил мальчика:
«Ты можешь во имя Бога и Святой Католической Церкви поклясться, что будешь говорить правду?»
Мальчик ответил утвердительно. Повинуясь отцу и священнику, он, как и остальные свидетели, обвинил невиновного человека и заявил, что настоятель не виноват. В конце судебного заседания невиновный человек был приговорен к тюремному заключению и при всех должен был извиниться перед настоятелем. Так жители Латинской Америки учили уважать власть католической церкви. Поговорку «король всегда прав» священники стали применять к себе для достижения своих целей. Однако ложная клятва, к которой принудили молодого человека, ищущего истину, стала серьезным испытанием для его совести. Могла ли святая религия приносить такие плоды? Вальтер начал внутренне восставать против такого беззакония. Его все меньше и меньше интересовали богослужения. Более того, вскоре он начал ненавидеть их. Он презирал себя за проявленную трусость. Его тяготила сказанная им ложь во вред невинному человеку. Он сердился на церковь, принудившую его совершить это преступление и зажимающую в своих тисках его, его отца, а также многих других, делая их безвольными орудиями в своих руках. На следующий год, во время процессии на Страстную Пятницу, у молодого человека полностью открылись глаза. Он, как верный католик, шагал вместе со всеми, внимательно наблюдая за лицами молящихся. Среди них он заметил молодых парней и девушек, которые когда-то соблазняли его на плохие дела. Тем не менее, никто в толпе не выглядел более религиозным, чем они. Музыканты играли похоронную мелодию, и в нем тоже что-то умерло. Это была вера в церковь, а вместе с нею поколебалась и вера в Бога. Как и миллионы людей в Латинской Америке, он из ревностного приверженца церкви превратился в скептика. В нем поднималось чувство отвращения по отношению ко всему религиозному. Внешне спокойный, с опущенными глазами, он повернулся к церковной двери, куда принесли мертвое тело Христа и положили перед алтарем. Теперь не только Христос, но и вся религия была для него мертвой. Однако он понял, что религию можно использовать для личных целей. Недолго думая, он начал тайком брать у отца деньги и тратить их на ненужные вещи. По ночам он неоднократно перелазил через высокую ограду отцовского поместья и в сопровождении своих товарищей покидал город. Это было время юношеских кутежей и распущенности. Когда у него, как у блудного сына, заканчивались деньги, и он вынужден был возвращаться в родительский дом, религия становилась ему верной союзницей. В таких случаях Вальтер Мануэль писал домой полные раскаяния письма, где сообщал, что предавался греху, но побуждаемый укорами совести, исповедался перед священником и получил от него прощение и отпущение грехов. Это действовало как волшебное средство. Если Бог в лице своего служителя простил ему грехи, это освобождало его от всякого дальнейшего наказания. Поэтому после такого письма ему никогда не было отказано в приеме. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть повести «Монах находит новую жизнь». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А теперь я хочу с вами попрощаться до следующей передачи и напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Хочу тебя, мой Бог, хочу тебя, мой Бог, любить сильней, любить сильней. Напрасно в тьме сует я мир искал, лишь твой любви завет мне счастье дал, лишь твой любви завет, лишь твой любви завет мне счастье дал, мне счастье дал, лишь твой любви завет, лишь твой любви завет мне счастье дал, мне счастье дал. Прервется ль жизнь моя для вечных дней, хочу и в небе я любить сильней, хочу и в небе. Любить сильней, любить сильней. любить сильней, любить.